Добрый день, ребята. Это Буда. 23 декабря 2012 года. Годик заканчивается. Год был, в общем, неплохим, но итоги подводить еще рано, все-таки еще неделя, мало ли что произойдет. Конец света пережили, но, может быть, еще что-нибудь будет такое, не знаю. Кстати, о конце света. Тут и передача была по радио, как-то я ехал в машине, слушал радио. И такое ток-шоу, и люди спрашивали, ведущие, ну вот расскажите, вот если действительно завтра будет конец света, это было накануне, что вы будете делать, что бы вы делали? Ну, конечно, кто-то там сказал, сексом бы занимался, кто-то говорит, я бы сидел бы там в кресле, смотрел бы хорошее кино и попивал бы диетическую кока-колу. Diet Coke. А еще ему говорит, ну, если конец света, неужели ты не можешь себе позволить нормальную кока-колу, не диетическую? Это было смешно. Ведь действительно, как промыли мозги людям здесь, ну, не только здесь, во всем мире, придумали диетическую кока-колу, придумали кока-колу, которая называется что-то там Zero, то есть типа нет калорий. Но сколько гадости туда химической вкладывают для того, чтобы сделать ее диетической. А люди пьют, люди потребляют. Не знаю. Но подкаст, конечно, не о том. А совсем о другом. Во-первых, давайте чуть-чуть я прокомментирую комментарии к прошлому подкасту. Прошлый подкаст я записывал с Алексом из Сан-Франциско. И почему-то на него наезжают и наезжают. Конечно, если я коротко скажу, что какая-то часть наездов была из-за слова «рашка». Действительно, слово это грубое. И если людям не нравится, людям, живущим в России, это не нравится, я бы не стал его употреблять. То есть в этом плане я солидарен с такими наездами. Но о другом я с вами не согласен. Понимаете, вы можете там катить какую-то бочку на Америку. Вы можете говорить, какие тут дураки живут, ну, типа по-задорному. Там или еще что-нибудь вам не нравится, может быть, какое-то общество слишком такое коммерческое. Но какие-то вещи, когда вы катите бочку на медицину американскую, я не знаю, как реагировать. Это смешно. И это грустно. Грустно это потому, что я считаю, что люди, которые пишут у меня комментарии, в своем подавляющем большинстве грамотные, умные люди. И вот писать вот такое, ребята, ну, надо как-то останавливать себя, что ли. Смеялись над Алексом незаслуженно, совершенно незаслуженно. Я с ним встречался, я уже сказал в Сан-Франциско. Среднего роста, худенький парень, но довольно сильный внутри, вы понимаете? Попал в непонятную страну, выживает. Есть такое слово английское, называется survivor. Я не знаю, есть ли русский аналог, ну, если так дословно перевести, ну, типа выживатель. Человек, который может выжить в разных условиях. Вот он survivor. Я знаю, что у него все получится, потому что Америка как раз для таких людей и создана. Да, может быть, он сделал неправильно, может быть, ему надо было купить страховку и иметь врача, зная, что у него есть какие-то признаки, там какие-то проблемы, может быть, с почками. Ну, может быть, у него денег не было просто. И вот он пошел через вот эту, через крайний как бы вариант, через вызов скорой помощи, emergency room. Ну, пошел, ему помогли ведь. Ведь подумайте, когда у вас сильная боль, резкая боль где-то, какое у вас желание основное? Чтобы ее не было, правда? Им помогли. Ее не было. Мог бы сделать по-другому. Но медицина здесь не идеальная. Но она настолько выше в целом, чем медицина в России. И, пожалуйста, не приводите мне примеры частных клиник в Москве, которые действительно на хорошем уровне и наверняка могут оказать помощь. Мы ведь говорим о медицине, которая доступна в любом месте Америки, любому человеку. Со страховкой или без страховки. То есть, если у кого-то есть проблема серьезная проблема, не насморк. И здесь не принято сидеть на больничных. И здесь не принято сидеть в поликлиниках и просить докторов, чтобы им больничные выписали. Но если что-то серьезное, тебе помогут. Если у тебя есть страховка, страховка прикроет. Врачи пытаются по максимуму просить денег со страховых компаний за процедуры. Все процедуры медицинские здесь имеют специальные коды. И ты пошел к врачу, он заполняет какую-то свою форму и пишет коды. В этом коде есть вилка, сколько эта процедура может стоить. От и до. Врачи всегда пытаются заполнить максимальную цифру. А страховые компании, естественно, потом им присылают, ну, может быть, либо минимальную, либо близко к этому. Мы все время получаем такие вот, как это называется, statements, не знаю, как по-русски. Ну, вот эти бумаги, которые приходят, где написано, вот вы были там у врача, врач запросил столько-то, страховая компания дала столько-то, и разница может быть огромна. В этом плане страховые компании и вообще страховки полезны, они тебя защищают от того, чтобы с тебя брали много денег. Но скорая помощь дорогая. Причем как это работает? Оно работает так, что нет специального номера телефона для скорой помощи. Есть телефон 911. Это телефон, который знают все люди и звонят по нему по любым проблемам. Хоть тебя грабят, хоть тебя убивают, хоть у тебя пожар, хоть у тебя болезнь. Ну, та болезнь, которая требует скорой помощи. Вы звоните 911. И поэтому, когда вы смеялись над тем, что приехала пожарная машина первая, то смеяться, ребята, надо, как сказать, надо думать сначала, а потом смеяться. Я могу вам сказать, что действительно может приехать и полиция, и чаще, кстати, полиция приезжает первая, может приехать и пожарная машина, если это оказалось ближе, может приехать медицинская такая машина, ambulance, которая часто, это может быть просто волонтерская команда вашего местного городка. Вот, и то, что вы смеетесь над пожарной машиной, то могу вам сказать, что пожарники здесь – это не алкоголики, которые сидят, которым нечего делать, они сидят на пожарке и бухают целыми днями. Нет, это нормальные люди. Более того, они тренированы на оказание первой медицинской помощи. Поэтому, если приедет пожарная первая, они могут помочь. Поэтому что-то такого веселого и смешного я не знаю. Ну, конечно, весело смеяться над парнем и кричать, ты заплатил 10 тысяч за таблетку и пожарную машину. Звучит весело, но глупо, если вообще покопать и разобраться. Я вам расскажу один случай со мной, лично, который был. Вдруг у меня заболела спина. Причем как-то странно заболела. То есть сначала я думал, что это позвонки у меня как-то, там что-то там нерв задавили или еще что-то такое. Она заболела. И я пошел к массажисту. Он мне сделал массаж. После этого массажа я вернулся домой. И такой боли в спине, которая у меня была, я вообще никогда не помню, чтобы она была. Причем это не был позвоночник. Потом, я уже, как мне уже это объяснили, это был спазм мышцы. Представьте себе мышца, скажем, в районе позвоночника и чуть повыше, на спине, слева от позвоночника. Вот ее скручивало, как в веревку, эту мышцу. Я ложился на живот, ее скручивало, и если я пытался сделать любое движение, меня просто подбрасывало на кровать. Реально, я не шучу, подбрасывало. Видно, от боли я так организм реагировал, чтобы ее успокоить. Но ее выворачивал, выкручивал эту мышцу. Вот я лежал, мне посоветовали, как попробовать встать с кровати, попробовать сползти с кровати, вот так на животе, поворачиваясь, ноги на пол. О чем вы говорите? Меня просто кидало на кровать. Жена испугалась, вызвала скорую. Значит, ситуация такая, утро рано было как раз, ну, всю ночь меня кидало по кровати, конечно, сначала не очень, а потом сильно. И вот она вызвала скорую, первым приехала полиция, зашел полицейский первый, вот. Потом приехала то, что называется volunteer squad, вот это волонтерская бригада, люди, которые бесплатно сидят и дежурят с этой машиной и ездят. Там есть, они все тренированы каким-то макаром, кто-то больше, кто-то меньше. Там могут быть и студенты какие-то медицинские. Вот, и они приехали тоже. Встать я не мог с кровати сам. Они пришли с носилками на второй этаж. Они меня уложили на носилки, была очень интересная история. Вернее, картина была интересная. Младший мой сын тогда, это было утро, он спал в своей комнате, и он проснулся от какого-то шума. И когда он вышел из своей комнаты, что он видит? Он видит, как его папу выносят на носилках со второго этажа во главе с полицией. Что может человек вообще подумать? Что, может быть, я не знаю, может быть, он умер, папа, а может быть, он такое сделал, может быть, он стрелялся, а может быть, что-то с полицией он нарушил. Ну, вот такая была картина. Тем не менее, меня отвезли в этой машине в emergency room, в скорую помощь. И там тоже тема такая. Знаете, когда у тебя болит, ты хочешь, чтобы у тебя прекратило болеть как можно быстрее. Оно не прекращает, а мы им рассказываем, а у них очень жесткая процедура. Вот это надо сделать, и такие анализы, и такие анализы, и такие бумаги. Ну, тем не менее, меня положили, дали такую, ну, типа палатку, когда такое, знаете, передвижные вот эти вот перегородки. Вот лежал, потом он пришел, потом он там трогал, потом он смотрел, потом дал какие-то таблетки. Ну, и как-то оно попустило. Он мне сказал, что ничего такого страшного нет, это спазм мышцы и все. Через некоторое время я ушел домой. Ну, вот была такая история. И у меня была страховка, в отличие от Алекса, поэтому вся эта история со всеми этими процедурами, по-моему, обошлась около $500. Там есть какие-то деньги, которые мы должны заплатить обязательно из своего кармана, тогда будет. Остальное страховка. Ну и что? И что в этом ужасного такого, что приехала полиция? Они не знали, что со мной. Может быть, полицейский мне оказал бы помощь какую-то. Может быть, он вызвал бы типа «back up», «the officer is down». Ну и что-нибудь такое. Оно работает, понимаете? Оно дорого, но оно работает. Даже в ситуации с Алексом оно сработало, ему оказали помощь, ну, он будет выплачивать сколько-то. Он может выплачивать вообще значительно меньше, даже чем $400, но видно, он парень порядочный и хочет на всякий случай, чтобы все было чисто и кошерно в его историях всяческих компьютерных. В общем, напрасно многие из вас наехали на него, ну и на этом закончим эту тему. Следующее, давайте осветим еще какие вопросы. Ну, во-первых, давайте детские темы затронем. Стрельба в Коннектикуте. Это ужасная трагедия. Ужасная трагедия. И, по моему мнению, борьба ведется не с тем, что нужно. Сейчас, естественно, начали подниматься голоса тех, которые хотят запретить продажу оружия. Не вообще оружия, а полуавтоматического оружия. Оружие, которое может стрелять часто. То есть в единицу времени, в секунду может сделать много выстрелов. Какие-нибудь полуавтоматические винтовки, AR-15, или какие-нибудь, может быть, даже пистолеты, которые могут много с магазинами, в которых много пуль и так далее. Но это не та борьба, которая нужна в этой стране. Страна живет так, что у очень многих людей оружие. И люди это знают, люди к этому привыкли. Кто хочет иметь оружие, его имеет. Я не знаю, знаете ли вы эти цифры, но, например, у людей в Америке, у населения, не у армии, а у обычного гражданского населения на сегодня на руках находится примерно 300 миллионов стволов. 300 миллионов в нашей стране у людей, не у солдат. То есть это народ, который с этим вырос. Это народ, который это никогда не отдаст. Что бы ни происходило. Конечно, я не считаю, что нужно иметь автоматы у людям, которые любят просто оружие, не обязательно иметь автомат. А если они хотят иметь автоматы, то они должны храниться определенным макаром. И что более важно, с моей точки зрения, я об этом написал в английском блоге, мне кажется, проблема в том, чтобы существенно ограничить доступ психически нестабильным людям к оружию. Вот в этом конкретном случае этот мальчик, худенький тоже, такой интеллигентненький. Он из таких, которых, над которым смеются в школе. Знаете, дети такие худенькие, никакой. Он всех чуждался. Может быть, неправильно слово сказал, не знаю, в школе. И замкнутый очень, умный, толковый. Это одна из форм аутизма. Это одна из легких форм аутизма, когда люди могут быть просто чуть ли не гениями. Ну, может быть, у них какой-то очень сильный IQ, но вообще они антисоциальные люди. И вот мамашка его. Мамашка была коллекционером оружия. Ну, может быть, не совсем прям коллекционером, но у нее было несколько разных стволов, и она ими гордилась, и она показывала соседям, вот какие у нее классные стволы. И ходила на стрельбище, тренировалась. Мать, разведенные они были. Отец со старшим братом жил в одном месте, а мать с ним, с этим Эдамом, в другом месте. Короче, в результате он ее же и убил сначала, свою мамашу. То есть вопрос, ну и помогло ей оружие. Если вы считаете, что вы покупаете оружие для того, чтобы вам помогло в случае нападения, ну так вот ее же своим же оружием и расстреляли. Если она же знала, что у нее сын психически нездоров. Сейчас и пока еще слухи, пока не объявили официально, но есть слухи, что вроде бы она настойчиво хотела его сдать в психбольницу, этого сына. Вот. И у него, видно, дошло до такой степени, когда он понял, что это неотвратимо, и он взял ее и убил, а потом пошел убивать детей. Причем убивал очень жестоко. У каждого ребенка было, представьте, 6-7-летние дети. У каждого из них было по три отверстия. То есть он каждого, не просто случайно, веером, а каждого конкретно убивал по три отверстия. По три выстрела делал в этих бедных детей. Ненормально. И в Америке 15% населения принимает какие-то лекарства. Я опять не врач, не могу сказать, но что-то типа антидепрессантов. По моему мнению, если врач-психиатр, прописывая такое лекарство, то это должен идти автоматическая связь с базами данных в полиции. И у этого человека должна выскочить какой-то, выскочить флажок должен, что его надо немедленно, его окружение проверить на то, есть ли в его окружении оружие. Вот в этом конкретном случае наверняка у этого мальчика были прописаны какие-то психотропные лекарства. И если бы был бы тот закон, о котором я говорю, который я предлагаю. Ну, я не предлагаю, это я вам говорю и там в блоге написал. Но если бы такой закон был, то, конечно бы, у его мамашки отобрали бы оружие. Не отобрали бы вообще, а заставили бы его хранить в отдельном каком-то закрытом на замок месте. И наверняка, может быть, вне дома где-то. Что она могла бы ходить к себе на стрельбище, но этот ненормальный мальчик не мог бы добраться до него. Вот, мне кажется, главная борьба, которую надо было бы вести в Америке, это с тем, чтобы количество психически нестабильных людей, может быть, они не совсем прямо идиоты, но психически нестабильных людей, чтобы было меньше тех, которые гуляют среди нас на свободе и могут вот такие вещи делать. Произойдет ли это, я не знаю, я бы очень хотел. Но хочу сказать, что вот это была одна из таких странностей, на которые я обратил внимание, приехав в Америку впервые 20 лет назад. В России тогда, по крайней мере, или в СНГ, мне кажется, было значительно меньше людей, гуляющих на свободе, скажем так, психически нездоровых, но гуляющих на свободе. Тогда, конечно, общество советское было намного проще, и стресса, мне кажется, в обществе было меньше. Все были примерно одинаково бедные, все были недовольны Брежневым, кем-нибудь типа того. Все жаловались на то, что ничего нельзя найти купить, все находили какие-то выходы из положения, все были примерно одинаковыми. И работать можно было не очень сильно, как нам платят, так мы работаем. То есть количество стресса в воздухе было меньше тогда. А вот сейчас, когда страна становится капиталистической, ну, у вас тоже наверняка вы видите, что вдруг все узнали, что существует депрессия, И вдруг какие-то таблетки появились, и вдруг они на них сидят. Но в Америке, к сожалению, впереди планеты всей во всем, и в этом деле тоже. То есть, если не найдется решение какое-то с людьми, у которых депрессия, а это болезнь, чтобы они не имели доступ к автоматам, это, конечно, будет очень даже плохо. Такие случаи будут повторяться. Я вот сейчас слушал одну книжку аудио, называется «The Tipping Point», где рассказывается о разных таких, эпидемиях, если можно так сказать. Эпидемии не медицинские, как болезни, а вот эпидемиях... Сейчас я подумаю, как это правильно сказать. То есть книжку я эту взял для того, чтобы понять, почему некие продукты пользуются большой популярностью и сильно быстро распространяются на рынке. Ну, это с точки зрения бизнеса мне было интересно. Скажем, почему такой-то софтверный продукт очень популярен, а такой-то не популярен. И вот это The Tipping Point, такая книжка, которая изучает разные явления. И рассказано, как если что-то, может быть, что-то совсем небольшим, но какое-то явление, скажем, некие туфли, он начинает рассказывать, какие-то туфли вдруг стали внезапно популярными. Или там была эпидемия сифилиса в городе. Почему она появилась? Вдруг ни с того, ни все. Все было ровно, потом раз, и пошла эпидемия. Вот он находил такие, в общем, похожие вещи и объяснял, как если некое явление переходит, то, что называется the tipping point, вот такой пик, тогда получается какое-то страшное такое взрывное распространение вот этого явления. Вот если не придут к какому-то решению с ненормальными людьми, я думаю, что это может произойти и вот такое вот эпидемия вот таких расстрелов, вот таких ненормальных с оружием. Очень много их стало почему-то за последние годы. Ну, довольно много. Вот. Ну, давайте перейдем к следующей теме, опять связанной с детьми. Сейчас это тема, которая связана с законом Магнитского. Закон Магнитского, все знают, что такое. А Россия теперь голосует, типа, наш ответ Кирзон. Я не знаю, как вы на это смотрите. То, что закон идиотский, который был принят, вернее, вы пытаетесь принять в связи с законом Магнитского запретить усыновление сирот в Америку. Получается как? Получается, что типа Америка наказала Россию законом Магнитского, а теперь Россия хочет себя же еще наказать вот этим законом, который запретит усыновление детей. Это, конечно, мрак. Что особенно страшно, что этот проект закона, или как он называется, был... За него проголосовало 400 человек, а только 4, по-моему, против в вашей Думе. Это говорит о том, что все так считают, что так надо делать. Есть слово bullshit, английское. Это такой ужас. Это такой ужас. Вы понимаете, конечно, есть идиоты в Америке. Конечно, были случаи, там, какие-то ненормальные убили мальчика усыновленного. Какой-то идиот папа оставил ребенка в машине, закрыв ее, была жара, мальчик умер. Какая-то придурочная мамашка американская взяла ребенка русского усыновленного, посадила в самолет и сказала: лети в Россию. Конечно, это было. Конечно, это ужасно. Конечно, это ужасно. Но ведь если посмотреть в общем, общую картину, огромное подавляющее большинство усыновленных детей существенно улучшают свои жизненные условия, попадают в нормальные семьи, у них есть хорошая еда, и у них шикарная и любящая атмосфера. Американцы вообще, я не знаю, знаете вы или нет, очень по сути своей, может быть, это связано и с религиозностью, но они довольно... добрые люди, которые сочувствуют, в общем-то, горю. Особенно, что касается детей. Я не знаю, знаете вы или нет, но Америка, по сравнению с другими странами, на первом месте, причем с огромным отрывом по усыновлению детей больных, инвалидов. Подумайте, семьи усыновляют инвалидов из чужих стран и привозят их сюда. В России 2000 детей каждый год погибает. Сегодня. В России. В России довольно много людей, которые бросают своих детей. Американцы хотят их брать. И что же вы делаете? Вы говорите «не дам», становятся в позу эти ужасные выступления того же Жириновского, эти непонятно откуда берущиеся выступления Медведева. «Мы сами должны, мы и сами можем». Что вы можете? Что же вы до сих пор не сделали? Что же вы до сих пор не сделали, что у вас до сих пор есть эти дома сирот? Почему вы не добились того, чтобы всех детей разобрали из этих домов сирот? Ну, сделайте. Дай Бог, чтобы у вас дети там не находились. Но, в принципе, это ужасно. Какая-то женщина, я слышал по радио, русская, видно, тоже из власти какой-то, несла какую-то ахинею о том, что американцам нужно пушечное мясо, и им нужно делать пересадку органов, и поэтому они берут наших детей на органы. Что это такое, люди? Грустно. Довольно грустная история. Но, как говорится, не знаю, что мы можем сделать в этом плане. Но я еще раз хочу сказать, что моя задача в данный момент, опять же, чуть-чуть приостановить промывку мозгов. Я надеюсь, что мои подслушатели, может быть, изменят свое мнение, может быть, они перестанут поддерживать такой закон, который пытается принять в России. Вам не разрешили въезд в Америку? Ну, я понимаю, дипломатические войны были и будут всегда. Вы выслали шпионов наших, мы высылаем шпионов ваших. Вы нам не разрешаете въехать, мы вам не разрешаем въехать. Сделайте нечто похожее. Запретите всей Америке въезжать в Россию. Или запретите всем дипломатам въезжать в Россию. Запретите все, что хотите. Но какая связь? Почему вы наказываете своих детей сирот? Ничего сами для них сделать не можете, но их же и наказываете. Я не понимаю. Давайте перейдем на какую-нибудь следующую темку. Более такие веселые. Чуть какой-то у меня такой черный подкаст. Был в командировочке. На тренинг ездил. С коллегой мы были на тренинге в городе Чикаго. Чикаго красавец. Они здесь говорят Чикаго. Не Чикаго, а Чикаго. И действительно хорош город. Ездил я на тренинг, причем это был один из редких случаев, когда не я кого-то там обучал программированию, а меня обучали программированию. Не то, что прям программированию, но одно из направлений, которое у нас достаточно сильно развивается, это e-commerce, электронная коммерция. И в частности, мы пользуемся одним продуктом, который сделан на базе Java, на базе Spring Framework. И этот продукт мы должны были изучить. Не то, чтобы я буду на нем прям программировать, но для того, чтобы вести такие проекты, я предпочитаю быть, как говорится, hands-on, то есть уметь сам все это делать. Поэтому я и вот мой коллега, который тоже ведет эти проекты, но мы пошли на этот тренинг. Сейчас скажу про тренинг быстро. Я видел разных инструкторов, конечно же. Сам инструктор, видел разных инструкторов. Но такого я, в общем-то, не видел. Бывают инструкторы сильные, бывают инструкторы слабые. Кто-то знает материал, кто-то не знает, кто-то умеет преподать, кто-то не умеет преподать. Но этот был просто пофигист. Я не хочу использовать более правильное слово, но пофигист. Ему было все по барабану. Причем сетап такой довольно сложный для тренинга. То есть предварительное требование было отличное знание Java, отличное знание Spring Framework, в общем, опыт работы хороший, все. То есть А сверху вот этого всего еще там был там софт определенный был установлен. Вот. Кстати, если меня слушают сильные джависты, и которые хотят двигаться в эту сторону, в сторону e-commerce, дайте знать, мы как раз набираем людей на эти проекты. Но, тем не менее, сложное все такое, сетап сложный. Все сидят со своими компьютерами. Тренинг сделан не очень правильно в том плане, в методическом плане, что если есть проблема, то легко откатиться назад. Откатиться трудно. Но меня удивило отношение вот этого инструктора. Во-первых, ему было до фонаря. Ну, у тебя не получилось. Ну, слушай, 2 дня уже мы тут делаем что-то руками на компьютерах. Ну, знаешь что, наверное, самый простой вариант для тебя будет это переделай все со вчерашнего дня. Конечно, большое тебе спасибо за такой совет. Но это ладно. Причем посидел, 10-15 минут возле тебя. Там у одного человека была проблема серьезная. Нет, знаешь, ничего не вижу, не знаю. Что происходит мне? Не знаю. Переделай все сначала. Дальше. Он вообще из такой семьи не артистической, как сказать, литературной. Он гуманитарий. У него папа сценарии пишет, а он сам все фильмы смотрел, все фильмы знает. Половина этого тренинга он рассказывал разные эпизоды из разных фильмов. О, а ты помнишь это? А про Супермена помнишь? А вот это помнишь? А помнишь, как он то сказал? Ха-ха-ха. И половина группы ха-ха-ха, и все хи-хи-хи. Тренинг стоил под 3000 за 4 дня на человека. Вот. Конечно, то, что он дал, ну, вообще, количество полезной информации, отношения полезной информации к шуму, ну, близко к нулю. То есть, все, что он нам дал полезного, я мог бы и сам разобрать, конечно же, но просто у меня ушло бы на это больше времени. Вот. Ну, и в принципе, это отрицательная, конечно, сторона вот этого тренинга, но положительной стороной является то, что у нас было время из этого погулять. Последние полдня мы вообще ушли с тренинга и гуляли по городу Чикаго. Чикаго красавец. Вообще, он чем-то... Мы жили в самом центре, тренинг был в самом центре, но он чем-то похож на Манхэттен, но он как-то попросторнее. В Манхэттене все как-то... Вот эти все небоскребы, они как-то более давящие, улицы более узкие. А вот там в Чикаго нет. Красивые, красавцы небоскребы. Может быть, я один из какую-нибудь фотографию помещу на подкаст свой, в шоу-ноты. Чище он, мне кажется, значительно, чем Манхэттен. Вот. Есть разные, конечно, хорошие рестораны там. Мы посещали разные вкусные французские, сифуд. Опять же, нас выручало, как всегда, вот это приложение для айфонов, которое называется Around Me. Если хочешь где-то поесть, вот там прямо кнопочку нажал, и оно тебе показывает, что вокруг тебя есть. Хоть рестораны, хоть такие, хоть всякие, хоть что-то еще. И находили действительно хорошие рестораны. Прямо идешь с ним, как с компасом, таким он тебя раз-раз-раз-раз выводит тебя к этому правильному месту. В общем, нормально было, нормально. Я могу посоветовать, если кто живет в Чикаго, в частности, один из этих хороших мест, где мы побывали, называется GT Oysters and Seafood. Классное место, такие цены достаточно демократические, но seafood свежайший. Очень вкусная рыба и всяческие такие сифудные места. Вернее, блюда. Понравился мне город Чикаго. Погода была хорошая. Опять же, все это перед Крисмасом. Город нарядный. Поездка была неплохой. Совершенно даже неплохой. Так что, если у вас какие-то есть планы на то, чтобы попасть в город Чикаго, вы не пожалеете. Вы не пожалеете. Это еще мы не ходили по всяческим музеям. Хотя, обманываю, в один музей мы заскочили. Там музей искусств. Там посмотрели картины. Вот. Ну, это было коротко, конечно же. Город интересный, к озеру ходили. Ну, шикарно, все там сделано хорошо. Это не то, что я хотел бы там жить, но поехать туда, в общем, даже неплохо. Теперь, что касается культурной жизни еще культурной жизни, мне понравился фильм. Фильм мне понравился «Анна Каренина». Вышла «Анна Каренина», американский фильм. Очень-очень интересно сделан. Я вам настоятельно рекомендую, если он у вас идет или будет идти. Он сделан необычно очень. Такая какая-то смесь театра с реальной жизнью. Шикарнейшие костюмы, хорошая игра, отличные декорации. Я думаю, что вообще его надо номинировать на Оскар по каким-то категориям. В частности, по категории костюма, я думаю, декорации было бы неплохо. Интересный фильм. Он довольно долгий, 2 часа идет. Но... Фильм интересный. Не массовый, не для всех, конечно, но интересный. Очень даже вам советую. Ну, что еще вам сказать? Вот ссылочку вам помещу. Мой старшенький Юра. Он работал над таким клипом, над анимационной или мультипликационной частью вот этого клипа. Есть такая группа The Killers. И вот они выпустили вот недавно клип, который называется «Miss Atomic Bomb». Это песня у них такая. И сделан был клип. Клип был сделан как видео и мультики. Вот. Ну, как раз мой ребенок там занимался. Довольно много он там и сам нарисовал, и придумал. Вот что касается мультика, все это было сделано. В общем, ссылочку я вам дам, посмотрите. В частности, там даже в видеочасти там снимался, вернее, появлялся немножко Эрик Робертс, если вы знаете, брат Джулии Робертс. Ну, мой сын его не видел, но он работал из Нью-Йорка для калифорнийской компании. Их вообще компания работает, ну, как бы, как это сказать, выполняет заказы в основном из Калифорнии, конечно же. Что еще вам сказать? И да, еще, так как меня слушает много программистов, хотел бы, чтобы вы дали бы какие-то отзывы, фидбэк на ту книжку, которую мы сейчас пишем. Вот, книжка, ее адрес enterprisewebbook.com. Уже там три главы готовы. И мы ее помещаем, естественно, для общего обозрения. И для того, чтобы получить фидбэк от комьюнити. Вот. Так что, если кто из вас найдет какие-то неточности, технические, только технические меня интересуют, не волнуйтесь о том, о языке, о пропущенных запятых. Это все редакторы орали, они вычистят это. Это меня не интересует, такой фидбэк. Но если вы видите, что где-то какая-то ошибка вкралась, то напишите нам. Или вы видите, что мы, скажем, пропустили какой-то важный момент и не осветили в этих темах. Там пока готово. Мы сделали главу о JavaScript, главу о том, как дизайн делается экрана, вот, начиная с mockup, то есть называется. То есть, ну, это веб-дизайнер сделал, и первый такой прототип. И третья глава, это связано с веб-сокетами. Там быстрый очень обмен данными между клиентом и сервером. То есть, если кто из вас пришлет нам технический фидбэк, мы будем признательны, конечно же. Ну, что еще? Я не знаю, наверное, уже, может быть, пора завершать наш чудный подкаст. И я думаю, что, может быть, я запишу еще один в этом году, может быть, и нет. Но на всякий случай, если я не запишу больше уже подкаста в этом году, я вам желаю всего хорошего в новом году. Я желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши детки были здоровы, чтобы детки вас радовали, чтобы родители ваши были здоровы и живы, чтобы не было никаких катаклизмов, которые сильно повлияли бы на вашу жизнь негативно. Смотрите вокруг себя, изучайте мир, думайте. Не принимайте все за чистую монету, то, что вы видите вокруг. Да, то, что вам люди говорят, включая меня. Анализируйте, критически относитесь ко всему, что вы видите. Но получайте огромное удовольствие от жизни. Я вам это искренне желаю. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам 23 декабря 2012 года. А сайт этого подкаста americhka.us.